Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сангоркин. Вадим Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Александр Яковлев. Самое обсуждаемое событие в мире – вчерашняя встреча президента страны Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На повестке дня прежде всего ситуация в Сирии, где, напомним, некоторое время назад американцы нанесли удар по авиабазе в нарушении международных норм международного права. Ну и, конечно же, ситуация в Северной Корее, события на Украине. Вадим Николаевич, как вы оцениваете итоги вчерашней встречи, за которой следил весь мир?
Я бы начал с того, что после заявления Путина о том, что отношения России и США при Трампе деградировали, а он сделал такое заявление незадолго до встречи с госсекретарем Америки, началось бурное ликование, скажем так, в нашей рукопожатной общественности с такими примерно тезисами. И это вот было так достаточно интересно и забавно наблюдать, что типа, ну что, проклятый путинский режим съели, это вы тут ликовали, значит, радовались избранию Трампа, это вы помогли его избранию, это... И дальше пошло-поехало, пошли фотографии, как в Думе радуются известия о том, что избран Трамп, победил, есть такие знаменитые, да, победил. Вот, доигрались, вот, ну и еще раз тезис о том, что вот какие же идиоты у нас, значит, при власти и так далее. И мне кажется, вот с этого надо начинать, скажем так, разговор о происходящем в наших отношениях с Америкой. И тут, значит, нам надо некие точки над «и» расставить, да, потому что действительно это не какая-то фальшивка, а действительно мы в России очень многие болели за Трампа и переживали за него, и желали ему успеха.
Причем как экспертное сообщество, так и простые люди. Бабушки,
да,
были,
да,
счастливы,
да, да,
что
народ,
Трамп,
да,
победил. Наш Трамп.
Да, наш Трамп. Но хотелось бы это, кстати, опять расставить точки над «и». А почему? Чему мы так радовались-то? Просто потому, что нам показывали две говорящих головы. Одна – это непосредственный, искренний и многообещающий, в том числе и России, Трамп, и хитрая, давно известная своей хитростью мадам, значит, Клинтон, да, которая, не скрывая, шипела и всячески давала, опять же, в точности противоположные сигналы о том, что, значит, что ничего хорошего от ее воцарения для нас не будет. Хорошо. Что нам надо было в данной ситуации делать? Как нам надо было реагировать? Сказать, да ладно, пусть лучше эта змеюка, значит, шипящая, ненавидящая Россию Клинтон победит, чем, значит, лучезарный и вполне пророссийски настроенный Трамп. Это первая часть, значит, истории. Вторая часть. Одновременно ряд многомудрых политологов, комментаторов, публицистов говорил, да вы зря радуетесь приходу Трампа, вы зря ждете его прихода, потому что у Америки есть свои интересы и так далее. И я с каким-то акцентом про это говорил, что, конечно, никакого чуда не произойдет, в Америке есть всегда свои интересы, но все равно, если выбирать, лучше уж, значит, если уж за кого болеть, то лучше за Трампа, потому что он хотя бы какие-то нам дает надежды, нежели, значит, мадам Клинтон, которая никаких надежд не дает. Вот. Ну и вот Трамп начал, значит, свою шахматную игру с достаточно удивительных вещей, бомбежки, значит, томагавками объектов Сирии, самых удручающих заявлений о том, что нам надо выбирать между сирийским президентом и дружбой с Америкой, и все это очень сильно напоминает действия слона в посудной лавке. Все это, безусловно, потрясает, впечатляет, и теперь на свет Божий поднимается еще одна волна аргументов. Мы вот живем в такой, в такой жизни, что ничего простого у нас не осталось в жизни, когда мы пытаемся понять сложные явления.
Простых ответов нет.
Простых ответов нет. И вот тут начинается буквально такой вал всякой фактуры о том, что вот вы знаете, а Трамп вообще-то бывает порой просто не в себе, вот у него есть там психопатия, значит, и это было, опять же, в узких кругах известно. И, честно говоря, не знаю, что думать, что это такое было. Психопатия, дальше есть конспирологическая версия, это, значит, обратите внимание, что никто не пострадал всерьез от этой бомбежки, половина ракет вообще непонятно, куда улетели. Другая как-то так улетела, что шесть старых требующих ремонта или списания самолетов, значит, пострадало, все остальные
в интернете пишут о потемкинских бомбардировках.
Ну да. А может, у нас есть какое-то хитрющее соглашение с этим Трампом? Может, есть, может, нет, черт его знает. Но в любом случае пищи для ума много. Спасибо Трампу, что он не дает скучать, и, к счастью, все-таки, подводя итог, что-то было непонятно до конца, но главный итог, что уже понятно, что странным образом Трамп не нанес никакого сущностного урона. Слушайте, это там, под 60 ракет ударило.
59 томагавков.
59 ракет ударило, значит. А урон-то никакой. Даже наш Саша Коц, который приехал туда, с изумлением обнаружил, что даже не пострадала, это же надо было как целиться, не пострадала взлетная полоса, да? Она огромная, но ей ничего не досталось. Вот и самолеты куда-то улетели, и люди куда-то пропали. То есть, ну, интересно.
Название нашей программы «Что будет?». Вот что будет дальше с Трампом? Чего от него ждать, на ваш взгляд?
Ну, опять есть такая изощренная версия, что значит, Трамп верный своим привычкам, но он действительно не глупый человек, значит, что он таким демонстративным действием, он завоевал на свою сторону часть американского народа, этих решительных ковбоев, так сказать, в душе, что он совершил такой ритуальный акт, такое проявление силы Америки, который нравится американцам, и в то же время, ну, и тем самым он укрепил свои позиции, свой рейтинг поднял, он, может, более уверенно и с большим таким, с более брутальным рыком разговаривать со своим окружением, с Сенатом, с Конгрессом. В общем, он облегчил свою участь с помощью такой пиар-операции, что может быть, потому что Трамп, он же исторически не только строитель всяких разных амбициозных отелей, небоскребов и так далее. Но он еще великий пиарщик был всю жизнь. И недаром он занимался, если он строил какой-то объект, он строил его так, чтобы о нем все заговорили. Он
и же не строил просто дом. Помог, да, стать ему президентом.
Ну да, он же не просто дом. Я вот помню один из первых домов Тауэра в Нью-Йорке.
Трамп Тауэр.
Да, Трамп Тауэр, один из первых этих Тауэров его. Он же потом этих Тауэров настроил. Там все ходили смотреть, там то ли на 5-й, то ли на 7-й авеню. Я первый раз в Америку приехал, меня повели смотреть этот дом, потому что там водопад такой, там красота необыкновенная в холле.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. Программа «Что будет?». Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.
96 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, остановились мы на фигуре Дональда Трампа. И вот, кстати, сообщение в WhatsApp пришло к нам от Константина. Я и сам смотрел инаугурацию Трампа. Все было трогательно, и я искренне был рад и верю, что он, персонально он, не враг России, пишет нам Михаил.
Ой, ну, конечно, нам бы побольше друзей, чем врагов, но вот момент, да, вот мы были прерваны рекламой в момент разговора про эти водопады в трамповских домах. Ну, водопад был совершенно искусственным, но впечатлял. Так вот, вот в этом весь, возможно, Трамп, что он любит театр во всех своих проявлениях, любит шоу.
Даже
любит,
эпатаж.
Да, кажется. Любит эпатаж, да, всех удивить, поставить. И вот это как не прискорбно, это история с сирийским, значит, ударом, это, возможно, такое шоу в духе Трампа.
Владимир Николаевич, но ведь Соединенные Штаты Америки – это самая могущественная страна мира, страна с самым большим количеством военных баз по всему миру. Да. И когда вот таким вот образом, абсолютно нарушая нормы международного права, в 2003 году, когда американцы вторглись в Ирак, они хотя бы там Колин Пауэлл тряс этим порошочком, потом пришлось ему за это извиняться, но тем не менее. Но хотя бы как-то пытались объясниться, а тут даже не стали созывать совбез, а просто ударили и все.
Ударили и все.
Становится страшно, если такой персонаж угавит такой
вот,
страны.
Да, вот дальше пошла следующая теория, а может он с ума сошел, а может он действительно такой очень опасный тип. И как ни прискорбно, нас по разделу «Что будет?» нас ожидает некий момент истины в ближайшие дни. Это совсем в другом месте. Это Корея. И про Корею, я считаю, гораздо более важным нам порассуждать, потому что там одним блефом не обойдешься.
Давайте напомним, да. Об этом пишут все мировые СМИ, КНДР в ближайшее время может провести очередное, шестое по счету, ядерное испытание, и об этом говорил и Трамп с главой Китая, Си Цзиньпинем, как раз в тот момент, когда Соединенные Штаты бомбили авиабазу в Сирии. Да. Но Северная Корея, российские СМИ, кстати, немного об этом пишут, хотя тема-то крайне важна для нас.
Ну, для меня немножко загадочно, почему российские СМИ мало об этом пишут. Мне кажется, тема гораздо важнее, чем Сирия, по целому ряду причин. Корея, мы просто как бы все мыслим категориями Москва, там, европейская часть России, Корея вообще-то граничит с Россией. От Пхеньяна до нашего Владивостока буквально порядка, я так думаю, на глазок 400 километров, вряд ли больше. То есть это рядом. И то, что там сейчас происходит, какая заваруха, это просто впрямую касается нас. У нас там достаточно густонаселенный Владивосток, достаточно густонаселенный Приморский край там живет, около 2 миллионов населения. Вот там наши экономические большие интересы. Японское море – это море, где мы добываем рыбные богатства и так далее и тому подобное. Это транспортный узел. И вот сейчас, в эти дни, туда перебазировались, значит, корабли, авианосец с сопровождением со своим, несколько кораблей американские, подводная лодка, на которой около 200 томагавков в боевом положении находится. И Трамп однозначно сказал, что он проучит Корею. Он также вот с простотой совершенно и с не позволяющей что-то там маневрировать в толковании его слов, он просто сказал, мы готовы проучить Северную Корею, мы готовы по ней нанести удар. Вот, вот здесь будет момент истины, как он будет выкручиваться после своих заявлений. А что такое нанести удар по Северной Корее? Очень интересная ситуация. Дело в том, что Северная Корея граничит с Южной, не просто две страны граничат, а, по сути, граница проходит по окраине, дальней окраине Сеула, столицы Южной Кореи. И обстрелять Сеул, для того, чтобы обстрелять Сеул, корейцам не нужны ни ракеты, ни самолеты, которые могут сбить, ни ракеты, которые может остановить противоракетную оборону. Это всего-навсего на расстоянии выстрела из орудия. Представляете? Значит, дальше. В Сеуле полно американских военных, военные объекты. Те самые базы, которые вы упомянули. Американские базы находятся на окраине Сеула. Значит, что можно предполагать с большой вероятностью? Если, не дай бог, по корейцам ударят, по северным корейцам ударят теми же томагавками, это подводная лодка, которая туда пришла, или совершит авианалет этот авианосец, который там стоит, корейцы, на мой взгляд, не задумываясь, ответят артиллерийским огнем по окраине Сеула. И что там будет дальше, черт его знает. Я бывал в Северной Корее, встречался с их, так сказать, военными товарищами, с их политическими руководителями. Это ребята очень решительные. Они, правда, тоже их трактуют, может, они так блефуют вообще, но они как-то так интересно блефуют. Они на полном серьезе, так по-корейски, создают эти ракеты, запускают их, нагружают их ядерными боеголовками, крутятся, создают все больше этих зарядов ядерных. То есть они абсолютно серьезно так готовятся к войне. А так как у них идеология достойная, так сказать, наших каких-то таких старинных традиций, да, то есть там же есть свой Сталин, есть своя полная готовность воевать и умереть, да, который сегодня... Шан...
Другое общество, нежели западное.
Которое где, мало где найдешь. Это не американцы, которые 100 раз подумают все-таки, прежде чем отправлять живых людей куда-то. Эти готовы воевать и жизнь отдать за руководителя любимого в 2 секунды. И вот тогда, может, благодаря, спасибо, значит, нашему товарищу Трампу, да, его решительности, мы можем оказаться ввязанными в серьезную войну. Что там делать Китай? Китай вообще-то связан отношениями, договором с Кореей. Вряд ли он будет посылать своих добровольцев, но то, что Китай будет помогать Северной Корее, это 146%, как говорится. Почему? Потому что Китай и Америка вечные идеологические и геополитические, точнее, противники, ну, идеологические тоже. Значит, Китай не будет туда добровольцев посылать, самолеты, оружие, но он будет помогать, чем может, чтобы Корея изматывала американцев, да, он не даст, не позволит просто взять и смести Северную Корею с лица земли, просто не позволит. Ну, потому что это означает приближение геополитического противника к границам Китая еще ближе. У них сухопутная граница у них большая, около 1000 километров. И вот вся эта заваруха, которую там сегодня Трамп пообещал торжественно, да, кто-то должен остановиться. Остановятся ли севернокорейцы? Да? Вот сейчас момент истины. Они там все делают громкие заявления.
Испытание ядерного оружия 15 апреля. Послезавтра.
Будут ли они останавливаться? Как поведет, в этой ситуации Америка? Я думаю, это и было предметом разговора и в Москве, безусловно.
Путин-Тиллерсон,
безусловно, это настоящая проблема, не какая-то там надуманная. Это наверняка было разговором во время встречи Трампа и руководителей Китая. Вот, и они могут разговаривать сколько угодно, друг друга успокаивать или о чем-то договариваться, но нет никаких разговоров с северными корейцами, да? А северные корейцы могут поступить так, как они хотят. И вот это очень опасно. И напомню, что там у нас сухопутная граница. Если даже начнется какая-то там серьезная война и падет режим в Северной Корее вдруг, да, к нам могут побежать огромное количество корейцев, как беженцы. Если корейцы применят ядерное оружие, они это могут себе, так сказать, от них можно и такое вещи ожидать, значит, заражение акватории Японского моря. В общем, там все так интересно и серьезно.
Регион превращается, может превратиться в горячую точку, да, похлеще Ближнего, да, Востока.
Две минуты превратится, похлеще, чем Ближний Восток. Так, с точки зрения здравого смысла, этого нельзя допустить. В этом не, самое интересное, в этом не заинтересован никто.
И Россия, и Соединенные Штаты, и Китай,
конечно, и
Северная Корея, и Южная Корея.
И Япония не заинтересован, никто не заинтересован. Но бывает так, что никто не заинтересован, а оно случается.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Прямой эфир в социальных сетях на сайте kp.ru. Совсем скоро, через несколько минут, не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, одно из самых важных событий во внутренней политике – это задержание за взятку бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Он подозревается в получении взятки в размере 250 миллионов рублей. Маркелов руководил регионом на протяжении 16 лет. В начале апреля он подал отставку по собственному желанию. Ну, важно отметить, что совсем недавно задержали главу Удмуртии. Ну, а до этого можно вспомнить и главу Республики Коми, и Кировского Сахалин, губернатора, Киров. И Хорошавина с Дальнего Востока.
Да, как-то уже мы насчитали, что у нас получилось только за последний период 6 человек, учитывая, что губернаторов у нас всего количество 70, получается чуть ли не 10% вероятности, что губернатор, освобождаемый от должности, значит, идет на посадку. И, в общем, все это мне представляется таким уже несколько тоже и реальным. Ну, и реальное, или там фантастическое, это все бог бы с ним, но проблема же в чем возникает? Что создается такое послевкусие, да, как в том анекдоте, ложечки нашлись, осадок остался, что любой губернатор... Можно уже так вывести некую чуть ли не математическую формулу по итогам посадок. Любой губернатор, который провел в кресле губернатора больше там, 5 лет, и при этом является губернатором, скажем так, возрастным, с большой долей вероятности, что крепким хозяйственником, с большой долей вероятности, что его сразу после освобождения посадят. Не хочется фамилии называть, но мы же и не будем, наверное, называть, как деликатные люди, но мы же с вами читаем рейтинги всякие губернаторов, и вот там на сегодня есть там 3-4-5 фамилий следующих.
Внизу списка.
Да, нет, они даже где внизу, а где вверху они, там, кто как считает, вот с вероятностью увольнения. Я так смотрю на эти рейтинги, там все-таки дяди сидят в этих рейтингах, такие дяди, прямо они до боли знакомы, они все много лет руководят, они все крепкие хозяйственники, даже так вот по габаритам обычно они крепкие такие хозяйственники, и к бабке не ходи, значит, у них у всех есть сыновья, дочки, значит, племянники, земляки из родного села или с родного завода, которые руководят, опять mm-hmm. понятно, чем ЖКХ, чем они еще нас должны руководить, строительством, прокладкой дорог, да, и, значит, и торговлей. Вот, и дальше, опять же, при желании, видимо, вопрос только в желании, да, всех их можно посадить. Вот такая картинка нарисовывается у чуть-чуть следящего за событиями обывателя, и бог бы с ним, ну, не Агата Кристи, да, кто доказать, кто преступник, а вон преступник, но дальше, что меня, например, тревожит, как гражданина России, что... В Москве это все так, с московских холмов и высот стратегических, ну, сидит какой-то там Маркелов, заворовался, родня
16 лет
там,
сидел.
16 лет сидел, все понятно, вывинтим его, отвезем в Москву, в Кутузку, всем, чтобы было, так сказать, неповадно, да, пример другим. Но, понимаете, благодаря нашей системе, в которой он пребывал, все 16 лет, ну, как минимум, последних 10 лет на него работала машина, например, медийная там, в республике, да, при которой народ его выбирал с великолепным результатом, ну, Маркелова точно, да и всех остальных, да, народ его выбирал, народ ему верил, он там ездил, ленточки перерезал, говорил за Родину, за партию, за Единую Россию. И вот, потом его посадили. Ну, конечно, опять же, циничная Москва говорит, ну, посадили, и слава богу. А вы знаете, а вот я уверен, в той же, в любой республике, в любой территории, mm-hmm. где вот эти вот сидельцы сейчас откуда, ведь они губернатором справедливо считают губернатора, кем они его считают, рукой Кремля и рукой Москвы. Мне кажется, мы же выборы отменили прямые, конкурентные. У нас вот сейчас идет плеяда губернаторов, и мы с вами можем... Страшно поспорить с вами на то, что все они будут избраны, правильно, да? Потому что кто они все? Они все люди из Москвы, они все рекомендованы президентом и так далее. Поэтому вот эти вот такие лихие посадки, подследствия там...
То есть это удар по власти как институту? Власти,
конечно. Конечно. С одной стороны, конечно, можно это все в пиар-оболочку, значит, упаковать, что наоборот, власть очищается перед выборами президента и так далее. И, наверное, тоже имеет право такая логика на существование. Но если, опять же, вот так посмотреть, что происходит в населении в веренной территории, а население состоит не только из элиты, да, оно состоит из большого количества обывателей, которые привыкли, что наш там Николай Иванович или Петр Петрович, он у нас руководит, и он нам, ну, все, какой они есть, но отец родной, да, ну, наверное, приворовывает что-то, наверное, а может и нет. И вот эти все вещи, они бьют сильно по институту, вот какая-то такая уже пошла такая... Назначен, поруководил, посадили. Назначен, поруководил, посадили. Но те, кто его назначал, они же должны были тоже как-то вовремя его остановить.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, свободный микрофон прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Ну и вопрос в аудиторию. А как вы оцениваете посадки губернаторов, скажем грубо? Конечно же, еще нет решения суда, и мы не можем однозначно утверждать это, но тем не менее сомнений нет в том, что в большинстве случаев мы увидим обвинительный приговор. Это касается и Удмуртии, и Мариэл, а можно вспомнить республику Коми, а можно вспомнить Дальний Восток и Хорошавина, а еще Никита Белых из Кировской губернии. В общем, действительно, губернаторов, которые сейчас находятся в СИЗО, много. Михаил из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер. Ну, в общем-то, положительно. Но действительно, правильно сейчас сказал товарищ главный редактор, что их нужно на этапе работы контролировать, наверное, сложнее. Это первое. И второе. Ну, не могли бы вы с точки зрения главной редакции понаблюдать вот «Комсомольская правда» Ставрополя? Ну, как-то она вот... Хорошие передачи повторяются днем. Постоянно идут какие-то передачи у нас про больницы, про какие-то, про прием там всяких клиентов. Ну, все равно говорят, обращайтесь к врачу, обращайтесь к врачу. Ну, в общем, хорошие передачи центрального аппарата мы не слышим днем.
То есть они перекрываются, скажем так, рекламными,
да,
видимо,
да, я так местными, догадываюсь. Да, местными. Я так понимаю, они имеют рекламную подоплеку, там, ну, какие-то, да, похоже, клиники, то какие-то психоневрологические, ну, да, больницы.
Но должен быть лимит какой-то небольшой. Я принял к сведению это дело. Обязательно послушаем Ставропольское радио, насколько они там увлеклись заработками, что называется.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, свободный микрофон прямо сейчас. Но вот говоря о губернаторах, это ведь и нервирует действующих глав регионов.
Ну да, действующие главы должны стать такими большими философами. Те, у кого уже семейный бизнес принял широкие формы и глубокие, всеохватные. Но, к счастью, сейчас пришла большая плеяда молодых ребят, буквально вот, ну, буквально ребят, да?
Там Антон 30... Алиханов из Калининградской,
да,
губернии, 30
пермский
лет.
Пермский губернатор, пермский совсем, совсем молодой парень, 37 лет ему. Ну, для них это, видимо, хороший пример и хороший сигнал для внутреннего самоощущения, что я приехал работать губернатором, а не бизнес семьи организовывать.
Давайте еще один звонок примем. Рамазан из Москвы. Добрый вечер. Вы
добрый
в эфире.
Вечер. Добрый вечер.
Здрасте.
Я кратко и по сути. Я не разделяю эйфории о том, что идет какая-то конкретная борьба с коррупционерами во властных структурах и так далее и тому подобное. И вот почему. Я считаю, что сегодня у нас закон применяется по случаю, а не работает постоянно, да? А потом я не верю в реальность этой борьбы, пока хотя бы один из кавказских руководителей не был взят. Понимаете, да? Вот как-то странно получается. Везде кто-то сидит 16-17 лет. Вот правильно Сунгоркин сказал. Народы-то там простые, все знают. И говорят, вор на воре сидит и вором погоняет. Ну, взяли одного там, Меркушина какого-нибудь, еще кого-то. А кавказские эти ребята что? Самые честные, самые порядочные, что ли? И где эта борьба с коррупцией-то?
Спасибо. Меркушкина еще не взяли. И не возьмут, возможно.
Маркелова, да. Маркелова арестовали. Кавказ, ну что мы имеем на Кавказе? Мы имеем там Ингушетию,
ну, Чечня, на слуху, Дагестан.
Чечня, Ингушетия, Дагестан. Ну, видите, специфика Чечни, Ингушетии, Дагестана все-таки в том, что это прифронтовые, скажем так, территории, так получилось, все три. И когда, я думаю, когда политическое руководство рассматривает соответствие того или иного руководителя должности, прежде всего рассуждения идут о том, насколько он выполняет функцию, скажем так, сохранения безопасности на этих территориях.
Стабильности.
Тут уже такая, знаете, высокая политика. Мы чего хотим? Мы хотим, ну и потом, что реально удастся, понимаете? Ну, тот же Дагестан, там примерно 27 народов, да, и народности. Там много раз меняли руководителей, каждый раз это приводило к хаотизации. Вот. Чечня, как вы помните, там была страшная война, которая уничтожила, по сути, всю Чечню, и она возрождалась после войны с нуля практически. Вот, я в Чечне бывал в те годы и помню это зрелище, ну, это военная хроника 42-го года, да, военная хроника 42-го года, по сути, и я помню ситуацию, ладно, разбомбили, там всякие истолкования, но я точно помню ситуацию, если говорить о руководителях и управлении республики, вот я когда был там, только-только, когда Путин пришел к власти, там все руководство республики тогда, кстати, руководимое отцом Кадырова, Ахмат, но он только пришел, все руководство республики днем руководило, а на вечер они под охраной бронетранспортеров прятались в бункеры куда-нибудь или выезжали в Ханкалу на российскую базу. Вот так руководили. Поэтому это огромная заслуга Кадырова, к нему можно массу всего
но
предъявлять.
Но факт остается фактом.
Да, но сегодня это мирная страна, и это дорогого стоит.
Да. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем и радиослушателей, и посетителей сайта kp.ru, и всех тех, кто следит за видеотрансляцией в социальных сетях. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. В течение ближайших 10 минут свободный микрофон. Но я хотел прежде всего вас спросить о ваших впечатлениях от сегодняшней встречи с фактическим лидером, создателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским, с которым вы сегодня, вы и Владимир Варсобин, беседовали несколько часов назад в прямом эфире радиостанции.
Ну да, я надеюсь, радио «Комсомольская правда» еще покрутит эту нашу беседу. Чем Явлинский интересен? Ну, он действительно...
Григорий Явлинский.
По сути, да, Григорий Явлинский, по сути, лидер умонастроений значительной части нашего общества. Кто-то идет за него голосовать, кто-то не идет. Ну, миллион человек за него проголосовали на последних парламентских выборах. Вот он очень редко выходит на свет Божий, почему-то, что странно, объявляет, что он идет в президенты, но особо так не балует публику своими заявлениями. Какое резюме самое главное от появления Явлинского, значит, на свет Божий? Ну, я бы сказал так, я к нему, в принципе, с симпатией отношусь, мне нравится, как он рассуждает и так далее, но, знаете, как говорили про других людей в другой ситуации, но афористично кто-то сказал, они ничему не научились, как, они ничего не поняли, ничему не научились, да? Вот, к сожалению, я так с грустью, честно говоря, слушал его, потому что он по-прежнему непримирим к любым союзам в демократической среде. Он по-прежнему весь свой азарт тратит на две вещи. С одинаковой силой на разоблачение, значит, существующего режима, но с такой же страстью и примерно в таких же дозах он тратит, значит, свои ресурсы энергетические, эмоциональные, информационные и прочее, интеллектуальные, на борьбу с конкурентами по демократическому лагерю. Это такая вечная ловушка, в которую демократы попадают. Никаких союзов ни с кем, все кругом плохие, а Григорий Явлинский, он претендует на роль такого нравственного лидера, что приятно. Наверное, значит, у нас есть какой-то нравственный лидер, возможно, но, знаете, вот как в том анекдоте, так мы слона не продадим, так мы, то есть до позиции президента ему бесконечно далеко еще, очень такое, я бы сказал, невинное политическое состояние, в котором он продолжает пребывать. При этом для молодежи Явлинский ничего не говорит, ну а для нас, тех, кто постарше, сейчас удивительная вещь, даже вот так вспоминать, что, во-первых, этот человек был вице-премьером Советского Союза, да, как тогда назывался, заместитель председателя Совета Министров величайшей в мире империи, Советский Союз. Он был заместителем председателя Совета Министров, когда ему было 33 или 34 или там 35 лет. Да?
Программа 500 дней.
Программа 500 дней. Он был первым замом руководителя Комитета по экономическим реформам, который был создан в позднем уже Советском Союзе, как некий плод компромисса между Ельциным и Горбачевым, и он претендовал на то, что он мог бы возглавить российское правительство вполне серьезно. И вот этот человек, который в очень молодые годы достиг очень больших высот, ну, он был и в ранге министра был у нас, в Советском Союзе был в ранге
министра. В РСФСР.
И в РСФСР, нет, ну, в Советском Союзе он был зам предсовмина, он успел побывать в позднем Советском Союзе. И вот, к сожалению, для меня, у него, он очень сильно силен, так сказать, интеллектуально. И вот, к сожалению, для меня не увидел я в нем никаких шансов быть... Ладно, бог с ним, с президентом. С президентом у нас на ближайшие годы все-таки...
До 2024 года.
Да, я думаю, все ясно. Да, это Владимир Владимирович Путин. И здесь все ясно, и слава богу, что все ясно. Но, в принципе, я большой сторонник, чтобы Явлинский был в парламенте, чтобы он там составлял некое оппонирование, значит, вот порой мутному потоку непродуманных законов, каких-то совершенно идиотических решений, которые этот, значит, орган сегодня тиражирует и генерирует. Но, к сожалению, те вещи, которые он сегодня говорил, они показывают, что, черт, он даже в парламент-то с таким набором, значит, идеи не пройдет в российский. Ну, наверное, народ плохой, но Явлинскому не мешало бы быть поближе к выборной машине.
Ну, если не ошибаюсь, Григорий Алексеевич вот буквально на днях отметил юбилей, 65 лет.
Да, 65 лет.
Эпоха Явлинского закончилась?
Вы знаете, я бы очень не хотел, чтобы она заканчивалась и говорит, все закончилось. Uh-huh. Я бы очень хотел, чтобы они там сделали, как принято, ребрендинг, потому что для парламентского политика Явлинский 65-летний, это вполне, так сказать,
хороший
могучий
вариант.
Мужчина, да, в рассвете сил, вот так.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, свободный микрофон прямо сейчас. Здравствуйте. Чуть позже. У нас не так много времени. Самое обсуждаемое событие в соцсетях прямо сейчас. Решение Первого канала не транслировать в этом году Евровидение. Впервые за 20 лет, наверное, граждане нашей страны не увидят песенный конкурс. Ну, понятно, почему Украина не допустила нашу Юлию Самойлову.
Ну, наверное, продвинутую увидят в интернете. А молодежная аудитория... Да не только молодежные, а все, кому, скажем так, меньше 45 лет, они уже отлично управляются с интернетом. Поэтому, конечно, они все желающие посмотрят это действо. Угу. Поэтому решение скорее политическое, и решение, которое коснется старшего поколения, которое в интернет психологически им как-то некомфортно ходить, искать. Но, на мой взгляд, решение совершенно правильное, потому что а что делать в данной ситуации? Умыться? И это удар, и это удар, и необходимость задуматься тем, кто рулит Евровидением, потому что, кроме всего прочего, Евровидение – это же огромная коммерческая машина. И...
А Россия – это рынок?
А Россия – это один из самых больших рынков. Что тут самоуничижаться? Один из самых больших рынков мировых – это Россия. Это 140 миллионов человек, которые являются потребителями. Это не Бангладеш, не многолюдные какие-нибудь африканские страны. У нас рынок. Рынок большой. И этот рынок, организаторы Евровидения, вот так вот раз, на ровном месте, спасибо Украине, они его просто потеряли. При том, что Украина как раз не рынок сейчас, она там вошла в самые низкие рейтинги по всем спискам, в том числе с точки зрения инвестиций, рекламирования и так далее. Украина сегодня никакого интереса для рынка не представляет. И вот такая потеря для этих ребят, которые тоже, видимо, блефовали, рассчитывали, да нет, Россия не откажется. По-моему, хороший, сильный ход, который заставит европейцев еще больше задумываться, прежде чем всякие глупости в адрес России совершать, что они теряют.
А в завершении нашего разговора Виктор Иванович из Саратова дозвонился нам. Виктор Иванович, здрасте, вы в эфире, если можно кратко.
Алло, добрый вечер. У меня всего один краткий вопрос. Владимир Николаевич, каким образом и по какому адресу я могу написать письмо, чтобы оно попало к вам именно?
Напишите «Москва, Комсомольская правда» на мою фамилию. Я вас уверяю, что оно попадет. У нас все достаточно по-простому. Письма, которые мне пишутся, я читаю. Я отвечаю.
Вадим Николаевич, в завершении нашего разговора к самому началу хочется вернуться. Вот мы говорили о ситуации в Северной Корее, мы говорили о ситуации в Сирии, говорим о терактах, которые произошли в Санкт-Петербурге, вот в Швеции. Есть ощущение многих Третьей мировой войны. Ощущение неспокойное.
Еще и завершать, так все-таки будем надеяться, что есть коллективная воля все-таки здравых людей, чтобы никакой войны не было. Просто все блефуют, все, угу. все привыкли играть во имя своих...
Как организаторы Евровидения.
Да, как организаторы Евровидения, во имя своих интересов. И вот этот, вот, мне кажется, градус блефа игры и... игры с точки зрения, каждый создает себе некую пиаровскую позицию, вот у нас такое постиндустриальное mm-hmm. общество, оно приводит к тем стрессам, к которым приводят. Вот какой-то, ну, я говорю, момент истины, например, mm-hmm. у нас программа называется «Что будет?», это через несколько дней Северная Корея. Да, mm-hmm. осталось два дня. Все-таки кто остановится и кто, наконец, скажет, что, ребят, игры опасны, они могут приводить к реальным потерям. Но, надеюсь, это не Третья мировая война.
Это был Владимир Сунгоркин, оптимист, главный редактор оптимист. Издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии это была программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Всего хорошего.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».